говорит Радио Свобода. Международный спортивный арбитраж в Лозанне подтвердил запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио. Правозащитники из Международной амнистии и Human Rights Watch обвинили обе стороны конфликта на востоке Украины в применении пыток. Что такое контрдемократия и почему выдвижение Дональда Трампа кандидатом в президенты США является ее частью? Таковы некоторые темы, которым посвящена итоговая программа «Время свободы» за четверг, 21 июля. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Окончательный вердикт. Российские легкоатлеты на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые открываются 5 августа, не поедут. Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне в четверг отклонил иск Национального олимпийского комитета России и 68 российских спортсменов, которые пытались оспорить решение Международной легкоатлетической федерации о дисквалификации сборной России по этому виду спорта в связи с допинговыми нарушениями. Судьбу российской команды в целом должен решить в ближайшие дни Международный олимпийский комитет. Решение арбитража и перспективы российских олимпийцев для Радио Свобода прокомментировал директор спортивного интернет-портала sports.ru Дмитрий Навоша. Дмитрий, скажите, вот судя по первым реакциям на решение спортивного арбитражного суда в Лозанне, в России спортивная общественность и власти, они ожидали, что вердикт будет таковым, или все-таки скорее надеялись на то, что будет удовлетворен иск 68 легкоатлетов и Национального олимпийского комитета России?
Я думаю, что публичная политика тех, кого можно относить к властям, спортивным властям, политическим властям страны, отличается от того, что они ожидали. Публично они, конечно, всячески будут разоблачать неправомерные решения, искать какой-то политический подтекст под всем этим. Но внутренне они, конечно, понимали, что проблема серьезная, и есть внешние признаки того, что это понимание у них было. Достаточно последить за всей риторикой Виталия Мутко, министра спорта. В этой риторике было очень много, на самом деле, признания проблем, признания как минимум частичной вины. И это использовалось как раз для того, чтобы выглядеть адекватными перед международными инстанциями. Та же резонансная колонка Виталия Мутко в Sunday Times была, в общем, такой довольно покаянной. И суть была такая: да, были нарушения, но вот мы собираемся начинать с ними бороться. Но не поверили пока. На этом этапе не поверили, что это не слова, а дела. Делами это трудается намного хуже. То есть я думаю, что публично, конечно, мы будем слышать много эскапаций в адрес каких-то, может быть, темных сил, которые препятствуют российскому спорту. Но внутренне все понимают. А если говорить про более широкую общественность, например, пользователи сайта sports.ru в данный момент голосуют в вопросе, кто виноват. Там три варианта. 15% считают, что виноваты спортсмены. 21% считают, что виноват условный Обама в широком смысле. То есть какие-то темные силы, которые пытаются поставить Россию на колени. Но подавляющее большинство считает, что это люди, принимающие решения в российском спорте. Министерство спорта, антидопинговые структуры и так далее.
А можно ли говорить, вот этот аргумент тоже сейчас часто звучит, что к российским легкоатлетам применили принцип коллективной ответственности? Вот вроде бы несколько десятков спортсменов, которых не было доказательств того, что они принимали допинг, а тем не менее они будут наказаны так же, как и так называемые грязные спортсмены. Насколько это убедительный аргумент, по-вашему?
Это действительно так. Это действительно называется коллективной ответственностью. Но тут стоит порассуждать, это впервые ли такой принцип применен? Конечно же, не впервые. И оправданно ли применять такой принцип? Фактор оправданности, я лично считаю, что скорее да, но готов слышать другие мнения. Я считаю, что эта позиция достойна дискуссии. Но то, что не впервые, совершенно точно. Была уже и сборная Болгарии по тяжелой атлетике, которая по ровно тем же причинам выбрасывалась из международных соревнований, потому что было всем понятно, что сборная Болгарии по допингу, а не по тяжелой атлетике, потому что, в принципе, это исключение, а не правило, когда есть чистые спортсмены. Наверное, они тоже пострадали, но они в подавляющем меньшинстве, а в целом все нацелено на то, чтобы обмануть правила. Есть законы антидопинговые в игровых видах спорта, когда в команде некоторое количество положительных допинг-проб, превышающие, там, по-моему, в футболе это 3. Команда может быть дисквалифицирована. Тоже коллективная ответственность. Но правила очень жесткие, потому что допинг действительно является большой проблемой спорта. Может быть, одной из, едва ли не самой важной проблемой спорта в данный момент.
Ну вот сейчас главный, пожалуй, вопрос, который связан с решением спортивного арбитража, насколько оно повлияет на другое решение, на решение Международного олимпийского комитета, касающееся судьбы всей российской олимпийской сборной на предстоящей Олимпиаде в Рио. Как вы думаете, вот этот сигнал из Лозанны, он будет силен перед принятием решения МОК? Насколько это тяжелая гиря на вот той чаше весов, которая, так сказать, склонила бы МОК в пользу того, чтобы наложить запрет на российское участие в Олимпиаде?
Ну, смотрите, я считаю, что главной гирей было все-таки не решение арбитража, а решение Международной федерации легкой атлетики, принятое несколько заранее. А дисквалификация российских легкоатлетов с Олимпиады в Рио, оно было принято после первого доклада ВАДА. И это было самой тяжелой гирей. Арбитраж – это попытка оспорить это решение. Оспорить не удалось. Именно легкую атлетику наказали за, ну, действительно высокое количество положительных допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов, и, ну, все проделки российских антидопинговых структур, которые занимались не борьбой с допингом, а покрывали, на самом деле, нарушителей. Арбитраж, ну, я лично не ждал другого решения, а от МОК я жду, что все-таки остальная сборная России будет допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Во-первых, в России уже показали желтую карточку, для кого-то это даже красную, вот 68 легкоатлетов не поедет в Рио. Это достаточно серьезное наказание, достаточно беспрецедентное для того, чтобы все-таки заставить Россию менять подход к допингу и бороться не формально, не пытаться увиливать от этих правил, а действительно начинать этим правилам следовать. Более жесткое наказание, во-первых, не требуется, во-вторых, может оказаться вредным, когда вообще вся ситуация будет политизирована, у нас забудут про то, что все-таки действительно с допингом на самом деле нужно бороться, будут кричать бесконечно про политику, это будет как бы закупливание, забалтывание, но не реальная борьба. Но в целом такой политической воли у МОК, вот по заявлениям его руководителей, и политической воли, чтобы полностью отстранить Россию, я ее не прослеживаю.
А вот что касается ситуации в российских спортивных верхах, вот уже сегодня поступило по агентствам такое любопытное сообщение о том, что Леонид Тягачев, который, если я не ошибаюсь, почетный президент Национального олимпийского комитета, он подверг резкой критике министра спорта Мутко и нынешнего главу НОК Жукова. Сказал, что вот они во всем виноваты в этой ситуации, что это в первую очередь их ответственность, им нужно серьезно задуматься. То есть, насколько я знаю, господин Тягачев, это, по крайней мере, в недавнем прошлом, это человек из окружения президента Путина. Но, собственно говоря, и Виталий Мутко тоже человек, вхожий в самые высокие, так сказать, кремлевские кабинеты. Вот такие заявления, это что? Это значит, что там просто внутренняя ругань началась? Или это просто черная метка, обозначающая, что сейчас полетят головы в российских спортивных верхах?
Головы точно могут полететь по самым разным причинам. Одна из причин, что мы должны показать международному сообществу, что мы вот ведем борьбу, и смотрите, мы какое-то количество людей даже убрали. В принципе, Мутко начал этот процесс, когда он устранил некоторое количество их помощников, других руководителей, упоминаемых в докладе ВАДА, для того, чтобы показать, что вот Россия стала на путь очищения. Вторая причина для полета голов – это оправдать, свалить на кого-то вину, на кого-то одного, и это санифицировать. И, ну, как бы это не стратегия России в области спорта неправильная, а это вот конкретные люди плохо отменеживают эту ситуацию. То есть понятно, что отдельные спортсмены будут пытаться нарушать и обмануть. Но полный отказ от попыток вот на государственном уровне, на уровне Министерства спорта, устройства спорта в России, полный отказ от допинговых практик. Хотелось бы этого изменения, чтобы он начал происходить. И только это изменение полностью вернет доверие к российскому спорту, снимет те санкции, которые сейчас последуют. Отстранение российских легкоатлетов – это не единственная санкция. Например, в ближайшие годы Россия не будет получать новых турниров, чемпионатов мира. Вот если бы сейчас были российские города участвовали в тендере по Олимпиаду, они бы этот тендер проиграли или бы вообще из него исключены. В общем, это очень жестокие последствия, которые можно изменить, только полностью изменив подход к этому. Потому что к допингу в России относились так, к дорожным правилам относятся некоторые автолюбители. Я не должен попадаться, но и я готов нарушать, если мне так хочется, иногда и удобно. Нет, нарушать не стоит, эти практики нужно менять.
Я беседовал с директором спортивного интернет-портала sports.ru Дмитрием Навошей. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Правозащитные организации «Международная амнистия» и «Human Rights Watch» 21 июля представили совместный доклад о нарушениях прав человека на востоке Украины. Правозащитники утверждают, что пытки и незаконные задержания применяли обе стороны конфликта. Сотрудникам правозащитных организаций стало известно о 9 случаях, когда украинские власти произвольно и долго удерживали мирных жителей под стражей в неофициальных тюрьмах. По данным авторов доклада, задержанных и исчезнувших тайно удерживала Служба безопасности Украины. Это происходило в Харькове, Краматорске, Изюме и Мариуполе, где задержанные также подвергались пыткам. В СБУ эти факты отрицают. Правозащитники также утверждают, что им известно и о 9 случаях произвольных задержаний граждан и применения к ним пыток со стороны сепаратистов из самопровозглашенных так называемой Луганской и Донецкой народных республик. При этом, как говорят авторы доклада, собрана информация лишь верхушка айсберга, и они не готовы судить о том, каковы реальные масштабы проблемы. Подробнее о докладе в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказала старший исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Лакшина.
Наши организации решили сделать это исследование вместе для того, чтобы в один голос заявить о проблеме, которая с нашей точки зрения крайне актуальна в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины. Фактически в рамках проведенного полевого исследования нам удалось собрать достаточно информации, чтобы утверждать, что обе стороны конфликта на востоке Украины задерживают гражданских, удерживают гражданских в незаконных местах содержания под стражей. Большинство из пострадавших, которых нам удалось проинтервьюировать, говорили о том, что к ним применяли пытки, либо другие формы жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения. Некоторым отказывалось в доступе к медицинской помощи. Ситуации, в частности, когда медицинская помощь была им нужна из-за повреждений, из-за ущерба здоровью, которые им причинили непосредственно в ходе задержания. Очень важно подчеркнуть, что все эти люди, а мы исследовали очень подробно 18 случаев с обеих сторон, были во время своего задержания фактически полностью оторваны от окружающего мира. У них не было контактов с родственниками, у них не было возможности получить юридическую помощь, у них не было доступа к адвокатам. То есть это действительно ситуация вопиющая. Люди оказываются беспомощны, они не могут найти средства защиты.
Ну вот какие-то особо такие вопиющие случаи, истории вы бы могли выделить?
Да, безусловно, если вы посмотрите на наш доклад, то он, собственно, начинается с краткого описания одного из этих 18 дел. И дело это по отношению к другим является достаточно необычным, потому что в данном случае речь идет о человеке, который пострадал от обеих сторон. Это человек, которого сначала весной 2015 года задержали на территории подконтрольной украинским властям, а, собственно, украинские силы, и который в незаконных местах содержания под стражей провел около полутора месяцев и подвергался рутинно пыткам. Его пытали током, его прижигали сигаретами, его очень жестоко избивали. И далее, когда, наконец, человек был освобожден, большой вероятности потому, что удерживающие его лица предположили, что никакой ценной информации от него получить не могут. Он вернулся к себе домой в Донецк, на территорию неподконтрольной украинским властям, и очень скоро был захвачен уже властями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, потому что местные структуры безопасности предположили, что пока его удерживали на другой стороне, его завербовала украинская служба безопасности. И дальше этого человека еще 2,5 месяца держали уже в Донецке, в незаконном месте содержания под стражей, тоже избивали и подвергали унизительному обращению. В принципе, если говорить о делах, описанных в докладе, очень большое значение имеет дело жителя города Константиновка на востоке Украины, на подконтрольной властям территории Константина Бескоровойного, который был задержан у себя дома еще в конце 2014 года, задержан сотрудниками Украинской службы безопасности. Далее незаконно удерживался, с его слов, сначала в подразделении в городе Краматорск, а потом очень долго, больше года, фактически 15 месяцев, на территории подразделения Украинской службы безопасности в городе Харьков. никакого бюрократического следа в данном случае не наблюдается. То есть его задержание никоим образом не регистрировалось, оно не фиксировалось. Служба безопасности Украины факт задержания отрицала, в частности, отрицала при встрече с нами. И человек исчез. Да, он фактически исчез, подвергся насильственному исчезновению более чем на год. Потом в результате его отпустили, и вот он сейчас пытается добиваться правосудия. Здесь нужно подчеркнуть, что если рассуждать о нарушениях, связанных с незаконным задержанием, произвольным задержанием и жестоким обращением с людьми со стороны украинских властей, то ранее и Human Rights Watch, и Amnesty International говорили и писали о подобных нарушениях со стороны добровольческих батальонов. Да, в первую очередь можно назвать Айдар, можно назвать Азов, можно назвать достаточно уже печально известный правый сектор. В данном случае среди тех дел, по которым мы работали, мы зафиксировали 3 дела, когда лица, подвергавшиеся незаконному содержанию под стражей, протяженному, я подчеркну, говорили нам о том, что их удерживали на территории подразделений Украинской службы безопасности. Это, конечно, очень серьезные инвективы. Здесь надо отметить, что при работе над докладом мы обращались с развернутым письмом в службу безопасности Украины, в частности, приводя подробности конкретных дел, называя имена 2 предположительно пострадавших и задавая конкретные вопросы по этим делам, а также, в принципе, наличие незаконных центров содержания под стражей на территории подразделений СБУ. И нам на это письмо ответили, что ничего подобного не происходит, что у СБУ есть, собственно, одно место содержания под стражей. Это вполне себе официально. Изолятор временного содержания в Киеве, который зарегистрирован, где действительно задержанные могут находиться до 10 дней. А вот ничего подобного было сказано нам в подразделениях в Харькове, в Краматорске не происходит. Все свидетельства, которые мы получили, они очень весомые, они указывают на возможное наличие крайне серьезной проблемы, и они, конечно, требуют немедленного эффективного расследования. Мы на это очень надеемся. Мы об этом говорили и на встрече в администрации президента Украины, где присутствовали сотрудники службы безопасности, и сегодня на встрече с военным прокурором Украины. Нам дали заверение о том, что, по крайней мере, по делу Бескаравайнова расследовательская работа вестись будет незамедлительно, но я могу только повторить, что служба безопасности Украины продолжает отрицать наличие таких практик. Что касается территорий неподконтрольных украинским властям, самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, то согласно той информации, которую нам удалось собрать, ключевыми акторами с точки зрения незаконных задержаний и жестокого обращения с задержанными являются местные де-факто Министерства государственной безопасности, то есть МГБ ДНР и МГБ ЛНР, которые, как нам говорили, довольно многочисленные жители региона, самые властные на этих территориях структуры, которые работают вне какой бы то ни было системы сдержек и противовесов, а которые, используя прямую цитату, творят, что хотят. И представители этих фактов министерства, они задерживают людей, они у себя удерживают людей. И в докладе, в частности, приведены дела 2 человек, которых они удерживали достаточно долгое время, и которые потом были переведены в Донецкое СИЗО. Один из них достаточно известный донецкий легиовед Игорь Козловский, которого на данный момент де-факто власти ДНР называют украинским шпионом и обвиняют, в частности, в том, что он производил оружие, его пытаются обменять.
А как вы находили этих людей?
Та и другая организация очень много работали на востоке Украины. С начала вооруженного конфликта у наших сотрудников было много командировок в регионы. Соответственно, мы оттуда получаем информацию на регулярной основе. И когда мы совместно решили заняться этой темой, у нас, с одной стороны, были какие-то уже обращения, да, от пострадавших, от членов их семей. А с другой стороны, мы, конечно, говорили с адвокатами, которые работают по подобным делам, опрашивали разные источники. И вот мы называется в общей сложности 18 дел. Мы задокументировали, но я хотела бы подчеркнуть, что, конечно, эти 18 дел, они не могут дать представление о масштабе проблемы, мы сами не готовы сказать, да, сколько таких случаев. Но здесь важно отметить, что в недавнем июньском докладе Офиса Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций незаконное содержание под стражей, жестокое обращение с задержанными описывались как глубоко укоренившиеся практики. Эта информация и другие сведения, которые мы получили из разных источников, дают нам основания предполагать, что то, что задокументировали мы, это, ну, наверное, верхушка айсберга.
Насколько это вопиющий случай для Украины или такое нарушение прав человека, это довольно-таки порочная практика?
Видите ли, опять же, если говорить о тех нарушениях, которые мы документировали в отношении украинских структур, украинских властей, то ранее мы получали довольно много сообщений о нарушениях этого типа со стороны добровольческих батальонов. Конечно, то, что сейчас мы получили очень весомые сведения о том, что этими практиками занимаются службы безопасности Украины, нас очень тревожит. Вот это, вот, наверное, то важное новое, да, что было сказано в докладе. Один из проинтервьюированных нами объяснял, что охранник в подразделении был в Харькове, где его и других людей таким образом незаконно удерживали, называли их призраками. Говорили, ну вы не существуете, отсюда, собственно, название доклада. Ты не существуешь, тебя нет, на тебя даже бюджетной строки нет, мы тебя кормим из своего кармана. Действительно, ситуация вопиющая. Хотя доклад, он не сосредоточен непосредственно на проблеме обмена пленными, это не является нашим мандатом, но судя по той информации, которую мы собрали, по той информации, которую нам удалось проанализировать, у нас есть основания полагать, что гражданских удерживают с обеих сторон в качестве своеобразной разменной монеты для обмена. И это тоже очень тревожно, и здесь нужно подчеркнуть, что заложничество, если действительно имеет место практики заложничества, как, собственно, и пытки, нами документированные, являются военным преступлением.
Куда пойдет этот доклад? Вы его как будете куда-то направлять? И какой реакции вы ждете?
Здесь, в Украине, у нас уже были встречи в администрации президента, включая с сотрудниками службы безопасности Украины и военной прокуратуры. Мы надеемся, что доклад поднесется серьезно. Что касается ДНР и ЛНР, то да, в докладе содержатся подробные рекомендации к де-факто властям самопровозглашенных республик и, собственно, к Российской Федерации, как государство, которое, со всей очевидностью, имеет на них влияние. И мы надеемся, что доклад получит широкое освещение в России, таким образом мотивировав российские власти на то, чтобы это влияние использовать должным образом и сделать все возможное, чтобы подобные практики там прекратились.
Моя коллега Наталья Джанпаладова беседовала со старшим исследователем организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяной Лакшиной. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 июля. В США завершается 4-дневный национальный съезд Республиканской партии. Его участники официально выдвинули предпринимателя и шоумена Дональда Трампа кандидатом в президенты на предстоящих в ноябре выборах. Съезд, однако, проходит в атмосфере, далекой от единодушия. Многие республиканцы не согласны с выдвижением Трампа, известного своими скандальными ксенофобскими заявлениями и крайним популизмом. Тем не менее, по данным последних опросов, Дональд Трамп заметно сократил отставание от своей будущей соперницы на ноябрьских выборах, кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон. По мнению социолога, профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук Григория Юдина, популярность Трампа среди рядовых избирателей в США – одно из проявлений общей тенденции возвращения масс в политику, характерной сейчас для многих стран мира. Мы побеседовали с Григорием Юдиным о том, что общего между выдвижением Трампа, британским референдумом о выходе из Евросоюза и попыткой переворота в Турции, о том, что такое контрдемократия и почему Владимир Путин не будет подражать Реджепу Эрдогану. Григорий, когда мы с вами беседовали несколько месяцев назад, вы оценивали ситуацию в современной политике как вот такое, ну, своего рода восстание или движение масс тех избирателей, которые были какое-то время, ну, что ли, по разным причинам отодвинуты от соучастия в важных политических решениях. А вот события последних месяцев, они вас заставили как-то это скорректировать, эти выводы, или наоборот полностью их подтвердили? Потому что, когда я смотрю, допустим, на делегатов съезда республиканцев, партии, которая держит таблички с словами «Silent majority for Trump», то, в общем, я вспоминаю, да, именно вот эти ваши слова про восстание масс.
С того времени, если я правильно помню, когда мы с вами говорили о ситуации, когда в Америке только-только развивалась предвыборная кампания в партиях, и на тот момент большинство американцев по-прежнему были уверены, что никакого Трампа в бюллетене избирательном в ноябре 2016 года не будет, что Хиллари Клинтон легко выиграет номинацию в Демократической партии. Но мы видим, с того времени прошло всего несколько месяцев, и вот Трамп уже коронуют как кандидат от республиканцев, а Берни Сандерс навязал очень серьезную борьбу. Клинтон заставил ее до конца проходить все праймерис в жестко конкурентной ситуации. Это то, что касается Америки. Но параллельно происходят события в других странах мира. Это, в общем, же не только американский тренд.
Безусловно. Вот я сразу хотел спросить, по-вашему, Brexit, уже случившийся, это из той же серии?
Абсолютно. Потому что референдум, который принес такие неожиданные результаты, это, в общем, следствие длительного процесса, такой ползучий, постепенный раздемократизации Европы, который рано или поздно должен был к этому привести. Потому что Европейский Союз выстроен довольно странным образом. Вот если вы спросите рядового европейца, как он выстроен, то, во-первых, мало кто это понимает, а во-вторых, у европейцев достаточно мало прямой демократической власти над тем, как принимаются решения в Евросоюзе, кто им управляет и так далее. Как правило, люди, которые управляют Евросоюзом, и не выбираются, как их контролировать непонятно и так далее. Вот это происходит...
То есть они выбираются, но очень многоступенчато, насколько я понимаю.
Я имею в виду, они не выбираются людьми, не выбираются гражданами. Возникает проблема репрезентации. То есть вы знаете, что вам кто-то управляет, и, в общем-то, как будто бы можно, наверное, как-то по законам проследить, каким образом эти люди там оказались, но к вам это не имеет никакого отношения, вы не принимали решения, вы не можете их отозвать, вы не можете им ничего наказать, не можете с них потребовать отчета. Они принимают решения, смысл которых вы не понимаете, и все время говорят вам, что вот они специалисты в чем-то, а вы там, простые люди, должны уйти в сторонку. И в этих условиях, конечно, интерес к политике, с одной стороны, снижается, а с другой стороны, возрастает такое чувство недовольства, особенно оно прорывается, если вот возникает какая-то проблема, с которой технологически справиться не удается. Ну, для Европы там в последнее время эта проблема это беженцы. Понятно, что это достаточно серьезная проблема, но раздражение вызывает сама ситуация, когда вам вроде бы сказали, что вот, ребята, вы посидите там в углу, занимайтесь своими делами, мы сейчас тут разберемся, мы знаем, как нужно, мы большие специалисты, а потом смотришь, и, в общем, ничего не происходит. И в этот момент возникает такое движение реакции, которое такой французский философ и исследователь демократии современный Пьер Розан Валлон, наверное, назвал бы контрдемократией. То есть это ситуация, когда люди не могут принимать решения сами, вот так построена система, что от них мало что зависит, но зато они могут больно щелкнуть по носу.
Ну, смотрите, вот вы говорите, не могут принимать решения сами. Ну вот британские граждане вышли на референдум, и большинство из них решило, что да, нам не нужен Европейский Союз. То есть они приняли решение.
Это как раз есть тот случай контрдемократии. То есть им вроде как дали возможность себя проявить, они тут же радостно проявили. При этом конкретных решений они все равно принимать не могут. Смотрите, в Англии уже продолжается месяц с лишним фактически кризис, вызванный Брекзитом. И сейчас начинается большая борьба за то, чтобы определить, а что, собственно, значит Брекзит. Хорошо, мы проголосовали таким образом, а что это, собственно, значило? Какие конкретные обязательства это на нас накладывает? В каком смысле мы будем выходить? В каком смысле мы там останемся? И так далее. То есть конкретные решения по-прежнему принимаются профессиональными политиками, которые, в общем, склонны это делать кулуарным образом.
Многие уже отмечают, что вот то, что вы называете контрдемократией, оно часто ведет к изрядной примитивизации политики. Та же кампания в пользу Брексита часто опиралась о более или менее явное передергивание фактов, касающиеся, в частности, отчислений там, Британии в Евросоюз, и опускала то, что Британия от Евросоюза получает. Там было много много разных вещей, которым можно было легко достаточно придраться. Что касается там, да, того же Трампа, то там эта тенденция к примитивизации видна по самой его риторике. Что с этим делать?
Это, в общем, проявление такого поворота в развитии современных демократий, который начался не сегодня, а уже там несколько десятилетий фактически назад, и сегодня продолжается. Поэтому в норму само по себе ничего не придет. Есть довольно существенный запрос на изменение демократии. Как она будет выглядеть дальше, пока непонятно, но запрос уже вполне очевиден. И то искажение фактов, про которые вы говорите, опасно-то не само по себе. То есть ситуация, когда мы имеем какую-то конкурентную политическую среду публичную, ну, люди, с одной стороны, искажают факты, а люди, с другой стороны, их как бы на этом ловят. Это само по себе не проблема. Вопрос в том, почему возникает вот искушение верить этим непроверенным фактам или доверять политикам, которые вот так откровенно врут. Ну, важно понимать, что люди голосуют не всегда или даже не преимущественным образом, сопоставляя друг с другом факты, проводя глубокий анализ. И это вполне нормально. В природе человека вполне быть движимым какими-то стремлениями, связанными с самоуправлением, с желанием, чтобы к тебе прислушивались, чтобы от тебя что-нибудь зависело и так далее. Ты, может быть, знаешь, что это, в общем, ну, не совсем правда или даже совсем неправда. Но вот сейчас тебе хочется показать, что в конце концов про тебя забыли, и да, пускай будут знать.
А последствия этого какими могут быть?
Последствия для конкретных стран или последствия для демократии в целом?
Ну, в каждой конкретной стране, я так полагаю, они могут быть разными. Но вот смотрите, вот я возьму как пример одну конкретную страну, о которой сейчас очень много говорят. Это Турцию. Там ведь Эрдоган тоже во многом был выразителем, так сказать, чаяний народных масс. В результате вот случилась эта странная история с путчем, непонятным до конца. И в результате люди вышли на улицы, активно поддерживают своего президента, который на самом деле под этим соусом, ну вот видно, вчера ввел чрезвычайное положение. Ему сейчас достаточно легко демонтировать вообще какую-либо демократию. Вот нет ли опасности к того, что и в других странах то, что вы называете вот контрдемократией, вот этим движением масс, оно в итоге приведет к тому, что ловкие манипуляторы вообще всякую демократию отменят.
Я бы не торопился здесь с тем, чтобы Эрдогана смешивать с американской ситуацией или с британской ситуацией. Это, в общем, немножко другое явление. Народ может совсем по-разному, во-первых, включаться в политическую жизнь, по-разному может не использоваться. И Эрдоган в этом смысле как раз не то чтобы особенно большой демократ был. В прошлом году в Турции, когда он в начале лета фактически проиграл выборы, ну, получил...
Но он не проиграл, он их недостаточно убедительно выиграл.
Да, он получил неприемлемый для себя результат. В политическом смысле проиграл. Это были демократические выборы. Было очевидно, что его противники, они находятся на подъеме. Что сделал Эрдоган? Он начал с ними договариваться, он начал договариваться с электоратом? Нет, конечно. Он спровоцировал серию террористических атак, он разогнал только что избранный парламент, он нагнал на людей страх, и следующие выборы прошли уже чуть более успешно для него в этой атмосфере страха. Ну, опять недостаточно успешно. То есть для того, чтобы создать ситуацию, в которой люди будут испуганы настолько, что не будут сопротивляться дальнейшим усилиям его власти, да, то есть введение в данном случае президентской республики с большими полномочиями президента. Для этого ему потребовалось еще некоторое количество действий совершить. Вот мы
то видим... есть вы согласны с той версией, что путч этот был, ну, во многом инсценировкой?
Я согласен с этой версией, но только не нужно думать, что вот там тысячи человек вышли разыграть представление, и в ходе этого представления роль части из них состояла в том, чтобы быть там убитыми или там отрезали голову или что-нибудь еще в этом духе. Конечно, нет. Конечно, в турецкой политике очевидно есть сильное напряжение, очевидно, что военные чувствуют, что власть окончательно у них уходит, они пытаются этому сопротивляться, но Эрдоган в данном случае ясно, что хорошо представляет себе загодя их шаги и может ими так аккуратно манипулировать, провоцируя их на необдуманные действия и потом используя эти действия для того, чтобы осуществлять явно продуманные заранее, ну, просто по масштабам очевидно, что такие чистки невозможно осуществить там в течение одного дня, их нужно долго готовить, продумывать, составлять списки и все те меры, которые он сегодня производит, это, в общем, очевидный результат давно спланированной политики.
А Путину есть чему поучиться у турецкого коллеги? В этом состоянии, в котором сейчас пребывает мировая политика, в таком достаточно лабильном и характеризующемся все более увеличивающейся активностью масс, в России как-то эти процессы, ну, на мой взгляд, имеют какую-то совсем другую динамику. Путин одно время делал ставку на то же самое, так сказать, большинство, вот все эти заигрывания с людьми с Уралвагонзавода и так далее, уже это полузабыто, но это было на самом деле совсем недавно, пару лет назад. Вот сейчас, на ваш взгляд, какое соотношение сил, так сказать, между правящим слоем, что ли, и теми массами, которые в России, они вроде как пока не очень активны?
Нет, я располагаю, что Путин в этом смысле представляет собой ровно обратную тенденцию, потому что вся политика Путина, начиная с его прихода к власти, и особенно после тревожных для него событий 2011-2012 года, была направлена как раз на как можно более уверенную маргинализацию масс. Задача Путина стоит в том, чтобы массы ни в коем случае не включались в политическую жизнь, чтобы людей не было на улицах, чтобы не было никакого самоуправления, чтобы не было никакой самоорганизации, чтобы люди ничего самостоятельно не решали. В этом смысле Путин вполне последователен. А что касается Уралвагонзавода, то я вам напомню, что это, конечно, было красиво риторически, но это, во-первых, ничем не закончилось. А во-вторых, люди, которые угрожали с Уралвагонзавода, что они куда-то там приедут, пытаясь тем самым репрезентировать какой-то вот мифический народ, это были вполне себе радушные функционеры, которые к простому рабочему с Уралвагонзавода, конечно, никакого отношения не имеют. Поэтому то, чем занимается Путин, это уверенное, успешное создание иллюзии массовой активной поддержки. Реально он пользуется вполне массовой, но такой пассивной и безразличной поддержкой. Это совершенно разные ситуации.
Сейчас началась предвыборная кампания, будут выборы. Это может стать каким-то толчком или спусковым крючком для проявления более активных настроений массами? Или все опять пройдет в режиме хорошо или не очень хорошо срежиссированного спектакля?
Выборы в любом случае такой важный момент в политической жизни. Мы можем к ним как угодно относиться, но это в режимах, которым требуется какая-то демократическая легитимность, а такие режимы сейчас существуют практически везде в мире. Выборы – это так или иначе важный момент. Поэтому мы видим, что там администрация президента сегодня сильно тревожится по поводу выборов в ситуации, когда, в общем, казалось бы, чего беспокоиться. Поле вроде бы как выжжено, все зачищено, но тревоги все равно много, мероприятий все равно много по этому поводу проводится. И мероприятия все эти направлены ровно на то, чтобы избирателя массового отвратить от выборов и, наоборот, привести на выбор избирателя контролируемого. То есть того, которого там, которого можно давить, которого можно уговорить, которого можно запугать и так далее. Мы видели не раз в 2000-х годах и видели мы до сегодня, что избирательные списки заполняются всякими двойниками, людьми с фамилией Путин и так далее, и так далее. То есть все это превращает политику в такую клоунаду и маскарад. И это ровно то, что происходит сегодня. Но при этом политика – вещь предсказуемая только в какой-то степени. И если произойдут какие-то события, которые сегодня легко не просчитываются, то они могут быть использованы всеми силами, которые сегодня участвуют в выборах. И поэтому там, эти марионетки вроде «Справедливой России» или КПРФ вдруг неожиданно могут начать играть в свою игру, так же, как они это начали делать, например, в 2011 году.
Моим собеседником был социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин. Продолжаем программу «Время свободы». В Германии широкий резонанс вызвало недавнее нападение 17-летнего беженца-пакистанца, ранее ошибочно сообщалось, что он был гражданином Афганистана, с топором и ножом на пассажиров поезда в Баварии. В результате пострадали 5 человек, самого нападавшего преследовала полиция, и после отказа сдаться он был застрелен. После этого министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что угроза новых террористических нападений в стране весьма высока, причем наиболее вероятно, что теракты будут осуществлять именно такие, как он выразился, «одинокие волки», вроде того, что напал на пассажиров в Баварии. Бывший офицер-оперативник Международного управления национальной полиции Израиля, сотрудничавший с коллегами из спецслужб европейских стран, Сергей Мигдаль рассказал корреспонденту проекта «Рус-Тувеб» Марии Карнаух, почему сторонники террористической группировки «Исламское государство», она запрещена в ряде стран, в том числе и в России, выбрали для новой атаки именно Германию, и почему среди радикализованной европейской молодежи стало модно поддерживать исламских террористов.
26% среди боевиков различных исламистских экстремистов, которые есть в Германии, они не мусульмане с рождения, мигранты, а, что интересно, перешедшие в ислам немцы. У этого есть предыстория, ведь которая началась, как мы знаем, в отличие, например, от Англии или Франции, Германия не колониалистская страна. А появились там мусульмане в рамках эмиграции, которая поощрялась немецким правительством, для того, когда было бурное развитие немецкого народного хозяйства и промышленности. То есть это в 60-х, 70-х, 80-х годах. Особенно очень много приехало из Турции. После войны в Афганистане, кстати, немало афганских беженцев они приняли. И в основном те все, кто приехали, это были люди, которые работали на заводах, на фабриках, рожали детей. Экстремизмом не отличались. Строили свои мечети, да. Экстремистами стали второе и третье поколение. Многие из них стали заниматься мелкой преступностью, наркотиками. Вот в такой вот среде, без всяких перспектив каких-то, стало это довольно серьезной проблемой. И все это усугубили, как всегда, Саудовская Аравия, которая, увидев там такое большое количество мусульман, речь идет о где-то как минимум 4 миллионов. Они стали посылать туда большое количество проповедников, финансировать строительство исламских центров и мечетей. И очень важный момент, что тоже, особенно во времена, по-моему, социал-демократическое правительство и Шредере, но еще и до него тоже, договорились с местными властями, что в рамках немецкой власти пытались бороться с этими явлениями, с этой вот деклассированной молодежью, с огромной безработицей и преступностью среди вот молодежи этой эмигрантской. И для борьбы с этим допустили финансировать Саудовской Аравии имамов и проповедников.
То есть то же самое, что мы обсуждали с вами, происходило во Франции на самом деле?
Да, да, да. И, например, Мухаммед Атта, еще как минимум 4 из похитителей, и Мухаммед Атта был руководителем всей операции 11 сентября, жили в Гамбурге, он там учился. В Гамбурге был очень мощный исламский центр. Уже, кстати, через него до этого, надо сказать, в 80-х, в конце 70-х, 80-х годах проходил набор добровольцев в Афганистан воевать в советской армии. И очень много молодежи было радикализовано местной, мусульманской. А еще, поскольку этих допустили проповедников исламских в тюрьмы, они там хмурили большое количество немцев, в основном тоже всяких мелких уголовников. Если смотреть, есть там группа такая, называется «Мухаджурон». Похожая группа была и здесь, в Британии, где я сейчас вот нахожусь, визитом, да, ее запретили. В Германии, например, один из лидеров этой группы был такой рыжего вида огромный немец, который был бывший чемпион по боксу. Потом попал в тюрьму за избиение жены, если мне память не изменяет. Принял там ислам. И теперь ходит с такой жуткой большой рыжей бородой, с белобия. Вот, его недавно снова посадили в тюрьму за экстремистские проповеди. И таких там немало. У нас, например, в Израиле, я участвовал в операции, мы поймали такого немца, который приехал под видом немецкого туриста, должен был, они хотели взорвать бомбу у нас в аэропорту. Приехал в Израиль и должен был в Иерусалиме Восточном получить бомбу. Поезд смертника от одного из оперативников Хамаса. Но мы следили с помощью немцев. То есть наша внешняя разведка, насколько я помню, и немецкая контрразведка получила об этом данные, поэтому их вели и взяли их вот в момент встречи и передачи взрывчатки. Это вот один из примеров. И это очень волнует. Действительно, спецслужбы и немецкие спецслужбы, особенно после 11 сентября, стали вести очень мощную работу, да, инфильтрацию во все эти исламские мечети, проводят различные типы операций по попытке заловить, то есть запускают нарочно в социальных сетях, ищут тех, кто ищет присоединиться к этим радикалам, ИКГ, предлагают им помощь и таким образом их ловят. Но один раз, например, Аль-Каида еще подложила большую бомбу на линии, по-моему, Франкфурт-Берлин, и нашли эту бомбу в последний момент.
Сергей, ну тогда у меня вопрос, как, в общем-то, сочетается, да, вот эта серьезная оперативная работа и борьба, с, скажем так, с экстремистами, которые уже в стране, и активная политика, да, по допущению беженцев на свою территорию?
Да, это такая была немножко свободный полет, по-моему, мысли госпожи Меркель. Канцлера Германии, она же, насколько я знаю, ни с кем не советовалась, когда сделала свое заявление. Это уже большая политика, я не знаю, на что она рассчитывала, тем не менее, это заявление, насколько я знаю, вот то, о том, что Германия пустит всех беженцев, которые добегут, вызвало огромное удивление и шок среди руководителей немецких спецслужб. У меня есть там друзья, с ними регулярно разговариваю. Она такое сказала, с ними не посоветовалась. И это очень сильно добавило головной боли. Поэтому среди этих беженцев никто не знает. Просто силы, которые выделены государством, неадекватны такому количеству. Приехало же почти 1 000 000 человек. И среди этих беженцев, именно в отличие от того, что в Англии, куда принимают только семьи с детьми, которые берут прямо из лагерей в Иордании и Ливане, там это в основном, по-моему, 80% молодежь. То есть всякий раз представляет так ту группу, которая считается наибольшей группой риска с точки зрения того, что они могут быть боевиками, например.
И тогда как раз, вот говоря про молодежь, по поводу нападавшего в Германии. Я так понимаю, что ему было 17 лет. Он жил в приемной семье вот буквально 2 недели. Как раз это тогда, в общем-то, провал политики в отношении беженцев, я так понимаю.
Да, да, это, скорее всего, это не что-то другое, не в безопасности найти такого, как известно, когда речь идет о сотнях тысяч вот таких молодых беженцев в возрасте от 15 до 30 лет, проверить их всех нереально. И я сказал бы так, что наоборот, пассажирам поезда немецким повезло. Потому что если это был бы не 17-летний мальчик, а настоящий боевик, да, он бы, там бы человек бы 10 убил бы топором. Это все-таки надо уметь тоже делать. Это легко только в кино. В реальной жизни это все не так просто. Скажем, в Израиле этого не произошло, да? Потому что в Израиле нельзя пройти с топором на железнодорожную станцию. Потому что железнодорожная станция есть своя служба безопасности, все проходят через магнитометры и так далее перед этим, которых много, охрана, вооруженная автоматическим оружием, очень серьезная. И не говорят у нас на железной дороге, что у нас никогда не было терактов внутри поезда или внутри любой станции. Были попытки, вот когда был большой террор 10 с лишним лет назад, 2 или 3 раза, и каждый раз охранники предотвратили проход этого самого. Даже одну станцию в Кварсабе называется станция Кварсаба именно Александра Костюка. Русского происхождения охранник, который не дал террористу, смертнику войти, и тот взорвался на входе, только охранник погиб.
Корреспондент проекта «Рустувеб» Мария Карнаух беседовала с бывшим офицером-оперативником Международного управления национальной полиции Израиля Сергеем Мигдалем. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Ярослав Шимов. Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов России переживает нелегкие времена и, возможно, скоро прекратит свое существование. Громкие скандалы, суды, известия о похищенных прежним руководством организации многих миллионах рублей сделали эту тему одной из широко обсуждаемых в Петербурге в последние дни. Корреспондент «Радио Свобода» Виктор Рязунков попытался разобраться в происходящем и встретился с только что уволенным председателем Петербургского союза кинематографистов режиссером Сергеем Снежкиным. Это фрагмент его интервью. Полную версию можно будет услышать в нашем эфире в программе «Петербург свободы» в пятницу 22 июля.
Известный российский кинорежиссер, создавший такие фильмы, как «Невозвращенец», «Белая гвардия», «Сталинград», «Похороните меня за плинтусом» и другие, сценарист, написавший большинство сценариев к поставленным им же фильмам, актер и продюсер, получивший награды многочисленных кинофестивалей, Сергей Снежкин сейчас работает на даче, где ни с кем не общается и никого не принимает. Он пишет сценарий фильма по роману Достоевского «Подросток». Мы встретились с Сергеем Снежкиным в одном из уютных петербургских кафе, где, как я понадеялся, снующие официанты и граждане, громко обсуждающие свои проблемы, не помешают нашей беседе. Сергей Олегович, так что же происходит с Петербургской организацией Союза кинематографистов?
На протяжении многих лет предыдущее руководство Союза сознательно делало все для того, чтобы украсть единственный актив, который есть в Санкт-Петербургской организации, это несколько гектаров земли и дом творчества кинематографистов. У них это получилось. Фамилия этих граждан Шайдаков, бывший директор, это вообще какая-то загадочная фигура. Он даже ненадолго стал директором Ленфильма и бесследно исчез. Это профессиональные банкротчики. Люди, которые этим занимаются, это профессиональные банкротчики. У нас ведь в государстве, я случайно обнаружил, оказывается, можно красть на законных основаниях. Закон есть такой, можно красть на законных основаниях. Это называется преднамеренное банкротство. Огромное количество фирм, которые на этом специализируются. Практика очень простая, там никакого ни дарования, ни финансового ума, никаких рошельдовских дел там не нужно, поверьте. Выискивают липких, таких же, как, значит, они. Значит, эти липкие берут кредиты незаконные, которые потом не отдают. Суды не являются, суд, соответственно, присуждает это дело. Вот, собственно, схема до омерзения проста. Таким образом, ограблены 800 членов Союза кинематографистов.
А почему не реагировали на все это петербургские власти? Какая у них была позиция?
Как любил говорить такой загадочный человек Ельцин, закавыка. А вот этот Мескиев, который был режиссер и председатель многолетнего правления, он еще успел побывать начальником всей городской культурки. И за это время, как я понимаю, оброс связями, пустил корни в эту систему. И, как я вижу, это не выкорчевано до сих пор. Там была прискорбная история, о которой говорит до сих пор весь город. Это исчезновение 200 миллионов рублей, отпущенных на 9 мая бесследно. Вот мне, значит, Месхиев и вице-губернатор Кичижи, который при нем курировал культуру, занимается другими делами. В общем, ситуация прискорбная. Я был на приеме у губернатора. Единственное, что, значит, город абсолютно четко, я жду этого, когда железная рука города схватит у этого варья, во всех случаях, землю. Земля-то государственная. Сейчас это будет, так я понимаю, сделано. Поэтому эти молодые люди глубоко заблуждаются относительно этого куша.
Все-таки Петербургская организация Союза кинематографистов – часть Российского союза кинематографистов. Какова реакция Никиты Михалкова? Начальство реагирует?
Они собрали деньги, чтобы отдать эти простуженные долги. Но они не хотят эти варьеты, денег не хотят. Они хотят несколько гектаров так называемой «золотой мили». Поэтому сейчас основная борьба идет за то, чтобы мы в судебном порядке обязали их эти деньги в погашение этих долгов принять, который собрал Михалков. Я так понимаю, что они взяли кредит какой-то, у него там есть связи. Естественно, но это практически единственный ресурс, который нас поддерживает, это наши московские коллеги. Меру своих сил, потому что организация и там нищая. Ну вот как-то вместе боремся. Все, что от меня зависит и не зависит, я сделаю, чтобы эти люди не получили ничего.
Вы не расстроены тем, что вас уволили с поста председателя?
Слушайте, если бы я был религиозен, я бы ломанулся во все храмы и потратился бы на свечи, благовония, курение и так далее. Потому что мне эта должность не нравится, мне не нравится этим заниматься, я не умею этого, я не умею говорить с властью. Но вот поскольку коллеги доверили, приходится заниматься этим.
А вы помните, что Ленфильм тоже подвергался атакам рейдеров?
Что интересно, ведь Ленфильм был ограблен по этой же схеме. Ровно по этой же схеме. На протяжении года директор Ленфильма, значит, и прочие граждане, а также с ним связанные граждане Минкульте, продавали так называемые непрофильные активы, банкротили. То есть, если это последний момент ухватил Герман, последний момент, вот просто ускользающий, как хвост ящерицы. Он даже на короткое время объединился с Сокуровым при всей, так сказать, нелюбви друг к другу, и вот это только им удалось. Но это просто была руинированная такая Брестская крепость. Кино там не делалось, классики наши вымерли благополучно, новое поколение не пришло, потому что с кинообразованием у нас полная жопа, поверьте мне. Я 5 лет преподавал в Ленинградском институте кино и телевидения, и с этим, слава богу, завязал, и теперь чувствую себя счастливым и свободным, и могу заниматься тем, что умею и люблю, а именно написанием сценариев и снятием кинокартин. Посмотрите, как сократилось кинематографическое пространство, а сейчас и Германа нет. В свое время Антона Павловича Чехова спросили, а что будет, если умрет Лев Николаевич Толстой? На что Антон Павлович сказал, а все пойдет к черту. И литературу спросил, не помню кто-то, чуть ли не доктор Булгаков, который лечил Толстого в первую очередь. Я вот эту вещью фразу все время вспоминаю, когда сейчас в городе все, в городе исчезает кинематограф.
То есть инвесторов сегодня нет, в кино никто не вкладывает деньги?
У нас инвестор один, государство. Нету, все это, забудьте, эти лихие 90-е годы, когда там своих любовниц там какие-то понаползли, там, черт знает что, мы долго не могли очиститься от этого всего, этой шелупони хамской. Инвесторы. Инвестором должно быть государство. У нас уникальные совершенно особые в этом отношении традиции, особая экономика. Государство нуждается в киноискусстве, оно, правда, этого не знает. Им никто про это не сказал. Надеюсь, когда-нибудь сообщат. Государство нуждается в кинематографе. Вообще в культурке оно нуждается. Не в этом пресловутом среднем бизнесе, который наш премьер призывает не кошмарить. Я-то, наоборот, призываю, чтобы этот средний бизнес нас не кошмарил. Не грабил, не травил, не продавал творог, который горит, не крал наши дома творчества. Это шайка лей. Это воровство. Экономика построена на лжи. И 20 лет она строится на лжи. Какая может быть экономика? Какой бизнес? На харе эти посмотрите. Вот уже действительно хочется в церковь.
Но сегодня государство, как известно, спонсирует только несколько избранных кинокомпаний.
Да, вот знаете, был такой период, назывался семибанкирщина, если вы помните, да? А у нас сейчас девятипродюсерщина. Все повторяется абсолютно. Только криво, косо, карикатурно, вот как эти, значит, отвратительные людишки тогда грабили государство. Сейчас вот такая, значит, держит мазу. Почему? Что это за удивительная идея? Что за успехи у этих людей? Я их не вижу, не ощущаю. Ни эстетические, ни кинематографические, ни тем более прокатные. Знаете, это мы же все сели с карандашами и подсчитали, когда Эрнст начал выпихивать на экраны эти свои блокбастеры. И мы все подсчитали, потому что мы знаем, что в рекламу вкладывается еще одна смета картины. Значит, если она стоит 20 миллионов долларов, 20 миллионов еще рекламы, еще это, учитывая ресурс Первого канала, это никогда не окупить в прокате. Никогда. А сейчас у него и этого ресурса нет. Но по-прежнему они сидят в этом, Максимов и Эрнст, надувая щеки, изображают из себя выдающихся продюсеров. С какого перепуга? Кто это сказал? Где сертификат? Где лицензия? Где диагноз, анамнез из врачебной семьи? Вот они промеж себя делят и фигачат это дело. Я против. Я считаю, это политикой порочной, абсолютно. Это, знаете, как поросята вокруг корыта государственного, там, хрюкая, только от вожделения хвостики. Вот остальных не подпускают. Я не продюсер, я нанятый режиссер. Но это очевидно для всего кинематографического абсолютно. Это надо ломать, надо придумать нормальную, прозрачную систему. В том числе, вот мы последние силы напрягая, значит, строим гражданское общество. А что такое гражданское общество? Вот там бегают все по выборам. Гражданское общество? Что это такое? Я могу сказать, что это такое в отношении кинематографа. Это как когда, например, союз кинематографистов по определению, организация, которая объединяет киносообщество, влияет на принятие решений, касающихся кинематографа. Вот это и есть гражданское общество. Как? Например, кто мне расскажет, что это за загадочные люди, которые ходят в экспертное жюри? Кто эти люди? Кто их выбрал? Кто их назначил? Я их знаю всех, как облупленных. В свое время Алексей Юрьевич Герман, который был вербально велик, ну просто, попасться ему на язык, это вошло в первое творческое объединение, посмотрел на них, на всех, и толстым пальцем вот так обведя сказал, вы здесь все коррумпированы дружбой. Это было еще при советской власти, слова коррупции не было в лексиконе. Он произнес это, вы знаете, он был правеец абсолютно. А чем там они коррумпированы, я даже боюсь предположить. Не доверяю этому экспертному жюри. Ну не доверяю, не могу я, как-то мною будет принимать решение бывший помощник губернатора Ульяновской области. Он ходит в экспертное жюри по кинематографу. Каково?
Мой коллега Виктор Рязунков беседовал с режиссером Сергеем Снежкиным, бывшим председателем Петербургского союза кинематографистов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 21 июля. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего хорошего.